Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Здрасте.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Савченко Дмитрий. Я координатор проектов Агентства исторических проектов «Ротоборцы». По воле своей деятельности, наверное, являюсь профессиональным реконструктором, потому что занятия реконструкцией смежными дисциплинами обеспечивают меня хлебом насущным. Ну и специализация у меня, если можно так назвать, конная реконструкция уже больше 11 лет.
А в чем заключается конная реконструкция?
В использовании лошадей, в изучении разнообразных аспектов использования лошади в истории на разные эпохи. Как это было, изучение военного дела конного. Вот это вот все.
А человек давно с лошадью дружит?
Человек очень давно дружит с лошадью. Я как раз хотел сегодня рассказать именно о роли лошади. Будет громко, наверное, так будет сказано, хотя так оно и есть. О роли лошади вообще в становлении человечества, о роли лошади в военном деле. Очень часто вот вы с Климом Александровичем, когда рассказываете про всякие интересные битвы прошлого, там везде фигурирует конница. Но, как мне кажется, для того, чтобы понимать, почему было так, а не иначе, какое значение имела лошадь, чтобы все это вот объяснить, подчеркнуть, надо в целом поговорить о лошади в истории человечества, о развитии конепользования как области человеческого знания. Как все это происходило из глубины веков? Ну, сразу скажу, что начнем мы сразу очень издалека. И мы не знаем, собственно, когда точно человек приручил лошадь. Где-то в глубине веков теряется. Единственное, что мы знаем, что сначала человек, видимо, на лошадь просто охотился, чтобы ее есть. Потом он ее стал содержать, чтобы доить и есть. Потом хронологически он додумался ее куда-то запрягать, и уже только после этого додумался, что на ней можно еще и верхом, оказывается, куда-то ездить. Вот. Но еще даже не умея ездить верхом, уже сразу стало понятно, что такое замечательное животное, оно может оказать большую помощь в уничтожении ближних вот, и дальних.
Важнейшее дело.
Важнейшее дело, конечно. И таким образом человек стал лошадь использовать. Самые ранние свидетельства, да, о таком уже плотном хозяйственном использовании лошади, это там изображение первых колесниц, это примерно 20 век до нашей эры. То есть это у нас
4000 лет назад.
Да, чуть больше 4000 лет назад. И это уже изображение первых колесниц на гробницах, собственно говоря, Ближнего Востока. Есть изображение колесниц о том, что лошадь запрягали, соответственно, в колесницу. Можно долго рассказывать о таком интересном изобретении, как колесница. Вообще, ну, конечно, сначала лошадь запрягали в телеге. Вот, потом придумали, что можно сделать удобные колесницы для того, чтобы на них сражаться. И, ну, как мне кажется, самые такие яркие образы воинов на колесницах – это древний Египет. Изображение фараонов, где они там ловко скачут, стреляют из лука, маленькие человечки бегают вокруг них.
Разят без промаха. Разят,
да. Но к тому времени дело это уже довольно сильно было развито, и такие колесницы древнего Египта – это уже такая очень хорошо развитая, сильно развитая история. Кроме того, лошадей запрягали и в ритуальных, и в церемониальных целях. Ну, например, если мы говорим сейчас об античности, начинаем, то триумфатор в Рим въезжал в колеснице, запряженные там белыми лошадьми, четверкой, четыре лошади, запряженные в ряд, вот как пальцы на руке, эта запряжка называется квадрига, это вот такая, в общем, она сакральную такую вещь несла, хотя сразу скажу, что пытались запрягать не только лошадей, там был случай какой-то там императора львов, по-моему, пытался запрягать, ну, как не задалось, в общем, с лошадкой дело попроще немножко обстоит, вот. Использовались колесницы, как я уже сказал, на войне, в ритуальных целях, использовались в спорте, скачки на колесницах, там, да, на арене того же самого Колизея, это вот такая вещь, что спорт благородных людей, вот, но это уже все-таки немножко такие более поздние истории, но еще раз фиксируюсь, да, хронологически запрягать начали раньше, чем ездить верхом. В какой-то момент человек сел на лошадь верхом. Сначала, понятное дело, не было ни стремян, ни седел. Садились как есть, пытались что-то делать. Усидчивость
мягко говоря, не очень высокая, но тем не менее с самого начала всадники стали использоваться как, собственно, такие, ну, боевые единицы. В принципе, в глубокой античности, в античной Греции конница не играла очень серьезной роли, хотя она не была сильно развита и не была, скажем так, серьезным и таким очень сильным решающим родом войск все-таки. Основой была тяжелая пехота. Но, тем не менее, коннице придавалось довольно большое значение. Мы знаем об этом из трудов такого историка, литератора афинского происхождения по имени Ксенофонт. Это жил он в V начале 4 века до нашей эры. Был очень плодотворный писатель, оставил после себя такое интересное очень литературное наследие. И, среди прочего, у него две очень важных для нашей темы книги, два произведения.
Первое сочинение, оно так называется «О коннице», в которой автор рассуждает о роли, значении конницы. А второе называется «Гепарх». «Гепарх» – это прямое наставление кавалерийскому командиру. Угу. Командиру конницы, не кавалерии. Кавалерия – это регулярное образование. Тогда в античности кавалерии еще не было, была конница. Собственно, в Древней Греции, вот как раз с 4 века после Пелопоннесской войны, роль конницы постепенно начинает расти. В принципе, хорошая конница по античным меркам была в Фессалии и в Беотии. По сохранившимся изображениям мы можем судить о том, как были вооружены эти всадники. Скорее всего, это был какой-то легкий хитон, шляпа, и вооружались они метательными копьями. По крайней мере, есть советы, так сказать, современников, опять же, авторов, которые говорят о том, что всаднику хорошо бы иметь пару, а то и тройку метательных копий, которыми можно было бы кидаться. Угу. Соседи греков, персы, тоже имели хорошую конницу. Судя по источникам, которые, судя по описаниям, которые нам остались, у них была несколько иная тактика применения. Персы все-таки ставили уже на непосредственный контакт, на использование копья в ближнем бою, чтобы всадники сражались. Но в то же время персидская конница могла сражаться и в рассыпном строю. Ну и скифы, с которыми греки торговали и много соседствовали уже, это так называемые природные всадники, люди, которые там всю жизнь проводят в седле. Скифская конница была очень хорошая.
У них уже были седла?
К тому времени, да, уже начинают появляются седла. Они хорошие, они очень хорошие всадники, лучники, там, ну, вся вот эта вот история. Чуть в более поздние времена расцвет Рима, если мы так сейчас обзорно об античности разговариваем, ну, о роли лошади, о роли конницы на войне говорит сам факт, что всадниками называлось в Риме целое сословие, сословие знатных людей. Они обязательно лично ездили верхом, но всадники. Почему так происходило? Потому что испокон веков содержать, воспитывать, растить лошадей и воевать верхом на лошади занятие было дорогое, которое могли себе позволить только очень богатые люди. Вот в Риме целое сословие сражалось, которое называлось сословиями всадников. Вместе с тем, основа все еще римского военного дела – это, конечно, пехота. Это легионы, конница является войсками вспомогательными. Причем непосредственно именно римская конница, собранная из вот тех самых всадников, она была не очень многочисленна. Они были, безусловно, прекрасно вооружены, очень хорошо обучены, но они, их не было очень большое, очень много. Основой римской конницы были ауксиларии, так называемые, это вспомогательные войска, которые набирались из регионов, где традиционно считались очень хорошие всадники. Ну, например, Испания. Да, считалось, что в Испании хорошие лошади, хорошие всадники. Как мы помним, наш замечательный любимый фильм «Гладиатор», генерал Максимус, он как раз был из Испании. Там. Вот. Хорошей конницей считалась конница германская. Сильная конница была в Северной Африке, это чуть-чуть откатываясь назад, это еще к периоду пунических войн, когда Рим воевал с Карфагеном, серьезная, очень сильная конница была, собственно, на севере. Ну и таким образом конное дело развивалось, немножко опять отпрыгну назад, не сказал, перелом такой, даже не сказать, что перелом, очередной эволюционный шаг в конном деле произошел во времена Александра Македонского, потому что конницу Александра Македонского уже описывают, Фукид, в частности, описывает конницу Александра Македонского как хорошо обученных всадников на хороших лошадях, закованных в броню. То есть они уже, видимо, одевали на себя какие-то доспехи и таким образом улучшались их боевые качества. Ну вот, постепенно так это дело обзорно, да, как оно развивалось. Угу. В античности постепенно перевалило все это рубеж нашей и до нашей эры, нулевой год, стало развиваться дальше. И революцию вообще в использовании конницы на войне, конечно, внесли стремена, появление стремян. Мы не знаем сейчас точно, где именно появились стремена. Есть предположение, что первые стремена появились в Индии и представляли из себя для начала такое кольцо, в которое вставляли большой палец для того, чтобы легче было заскакивать на лошади. То есть это, видимо, был какой-то ремень с кольцом с одной стороны, может быть, с двух сторон лошади, которые просто облегчали средство, которое облегчало посадку на лошадь. Но со временем эта история эволюционировала. Как-то люди догадались, что сидеть на заднице хорошо, но если ты при этом еще и ногами там как-то упираешься, можно ездить лучше. Увеличивается там спектр действий, которые ты можешь производить верхом, лучше сохранять равновесие. Таким образом начали появляться стремена. Мы знаем, что в Европу стремена попали где-то в районе 7 века, по крайней мере, именно 7 веком датируются первые находки стремян в Европе. К тому времени они распространились уже довольно широко у византийцев, у, собственно говоря, авар, у мусульман. Стремена использовались, конница играла очень серьезную роль. В 7 веке, собственно, происходит очередной этап вторжения мусульман в Европу. Продвигается давление мусульман на Запад. Где? Восьмом, да. Я 732 год, битва при Пуатье, я сейчас просто подвожу постепенно к этому. Конница мусульман была очень сильная, франков основу продолжала составлять тяжелая пехота. Но в столкновениях с мусульманами противостоять хорошо обученной такой коннице, имеющей большой боевой опыт, было довольно тяжело. Поэтому, в принципе, франкские правители начинают задумываться о том, как бы свою конницу тоже формировать. В 732 году Карл Мартел, это дедушка будущего знаменитейшего императора Карла Великого, он разбивает мусульман в битве при Пуатье. Интересно, что в этой битве, судя по тем описаниям, по тем источникам, которые до нас дошли, мусульмане делали ставку на конницу, а войско Карла Мартелла было меньше по своей численности, и Карл опирался в основном на закаленную в боях пехоту. Ему удалось одержать победу. Битва при Пуатье 732 года – это одна из таких значимых вех в истории, потому что считается, что именно там было остановлено, собственно, вот это мусульманско-исламское вторжение в Европу. Но, тем не менее, франки начали задумываться о том, что хорошо бы было бы и свою конницу сформировать. Уже дедушка Карла Мартелла, Карл Великий, занимаясь собиранием земель...
Правнук.
Дедушка. Карл Мартел дедушка, а его внук, собственно, император Карл Великий. Вот. Он в процессе собирания земель вел тяжелые войны очень, много очень воевал, там, собирая всех под свое крыло, в том числе сражался с аварами. Знаменитая война с аварами. Авары были у них была очень серьезная конница, и Карлу, чтобы противостоять всему этому делу, ему нужно было форсировать и свою франкскую конницу. Так как содержание и подготовка хороших всадников требовала времени и серьезных финансовых затрат, уже традиционное ополчение, когда там по необходимости на службу призывались там какие-то всадники, да, куда-то они собирались, уже все это потихонечку перестало отвечать реалиям войны. Нужно было как-то эту систему менять. И когда мы говорим о Карле Великом, о вот этой вот, ну, можно сказать, реформе, которую он произвел в коннице, это очень, очередной очень важный этап развития, потому что именно тогда и именно на базе вот этих тяжеловооруженных всадников от системы ополчения начали переходить к системе вассальной зависимости, когда всаднику, чтобы он за его службу, чтобы он служил постоянно, ему дается какой-то земельный надел, то есть таким образом складывается феодализм. И именно тогда постепенно начинает зарождаться европейское рыцарство. Именно в, ну, получается, в, соответственно, это у нас 8-9 век, да, вот этот вот период рыцарства начинает зарождаться. Следующим важным историческим моментом таким в развитии конницы, это, ну, знаменитая, конечно, битва при Гастингсе, 1066 год, собственно, рассказывал Клим Александрович про эту битву. С точки зрения развития конницы нам интересно, что когда Вильгельм Завоеватель вторгся в, собственно говоря, Англию, опять повторилась ситуация, когда один из участников конфликта делает ставку на пехоту, в данном случае это король Гарольд, Харальд, а Вильгельм Завоеватель привез в Англию уже серьезную, тяжело вооруженную рыцарскую конницу. И, собственно, по описанию битвы при Гастингсе, которая у нас есть, конница сыграла очень важную роль в том, чтобы, собственно говоря, Вильгельм Завоеватель, в том, чтобы Вильгельм Завоеватель одержал победу. И по результатам этого эпохального сражения у нас остался замечательный совершенно источник — гобелен из Байо, на котором изображены всадники. Что интересно, с прикладной такой точки зрения, на гобелене из Байо мы видим всадников, которые по-разному вооружены, по-разному используют свое оружие. Это очень важный момент. Я от него хочу перейти к рассказу, собственно, о уже самой близкой мне теме, самой понятной. Это о, собственно, коннице рыцарской, да, и как вся эта история эволюционировала. Основным оружием всадника и в предыдущие периоды, и на гобелене из Байо есть копье, является копье. Разница заключается в том, как этим копьем пользоваться, как его удерживать. Ну, мы когда говорили об античности, мы говорили, что, ну, копье можно кидать. Сколько там ты этих копий с собой везешь, там, покидаешь, потом все равно придется к тому, что ты им будешь тыкать. Тыкать копьем можно совершенно по-разному. Гобелен из Байо демонстрирует нам несколько разных хватов, как можно использовать копье. Во-первых, копье можно держать верхним хватом, как вот у нас на гербе города Москва, да, Георгий Победоносец, вот он верхним хватом там змеюгу какую-то эту когтит, да, тычет копьем. Копье можно держать на, в руке, опущенной вниз, там, да, и сходу им...
Параллельно земле.
Да, параллельно земле, сходу им как-то колоть, орудовать. Но также на гобелене из Байо, а это на минуточку конец XI века, мы начинаем встречать изображение удержания копья, так называемое копье в упор. Это когда копье держат под мышкой и стараются таранить противника всей массой, собственно, своего тела, своего коня, не выпуская оружие из рук. Это стало возможным только после того, как массово вошли в употребление стремена, потому что для того, чтобы, ну, разгоняешься со всей скоростью там, и втыкаешься в такого же энтузиаста, как ты, это очень серьезная энергия, на лошади удержаться тяжело, в этом сильно помогают стремена и специальное седло, что очень важно для понимания того, на чем основывалась тактика тяжелой конницы не только в Средневековье, на самом деле, да, и уже и в новое время. Ну, сейчас забегая вперед, скажу о том, что в 17 веке у нас самая такая, самая грозная тяжелая конница Европы – это польские крылатые гусары, которые до сих пор, еще средневековье уже кончилось, там 200 лет как, они до сих пор продолжали использовать вот эту тактику тяжелой конницы с первым всесокрушающим таранным ударом. И когда я буду говорить об эволюции конницы в 17 веке, в том числе русской, придется упомянуть не очень приятные для нас сейчас эпизоды, когда русской коннице в том числе приходилось от этих гусар выхватывать, потому что мало что можно было противопоставить этой истории. Вот благодаря появлению стремян, благодаря появлению седла с высокими луками, благодаря появлению способа удержания копья в упор, становится возможно использование рыцарской тактики, которая стала основой вообще воинского искусства на протяжении довольно длительного времени. Вот, получается, у нас с 11-го там, да, до, наверное, даже 17 века. То есть, это у нас получается сколько? 600 лет, так или иначе.
Больше, чем полтысячи лет, да.
Больше, чем полтысячи лет конница использовала эту тактику. Что она из себя представляла? Тяжело вооруженные всадники на хороших лошадях пытались нанести первый сокрушающий удар, результатом которого должно было стать то, что противник будет опрокинут. Угу. Соответственно, пехоту надо было растоптать и заставить ее бежать, встречную конницу надо было опрокинуть этим таранным ударом и тоже там, разбить ее, постараться преследовать. При этом все время существовала проблема о том, что основа удачных действий конницы, вообще как рода войск, это маневр. Конница – это маневренный род войск. Конницу удачнее всего используют тогда, когда она имеет возможность сохранить маневр. То есть врубиться с копьями в толпу таких же высокомотивированных мужчин, как ты сам, остановиться и начать там сражаться там очень долго в рукопашную, это на самом деле для конницы не самая лучшая тактика.
Наскочил, отскочил.
Наскочил, отскочил. А лучше всего наскочил, разбил, и после этого начинаешь добивать товарищей. Соответственно, успехи рыцарской конницы на полях, они, конечно, на полях сражений в средних веках, они, конечно, еще и объяснялись боевыми качествами противника, с которыми сражалась рыцарская конница. Ну, вы много в своих передачах говорите о численности армии. Действительно, рыцарей никогда не было много, и, собственно, там, столкновения там, в средние века, там, где в каждой из сторон там участвует там по 1000 человек, из которых там 20-30 рыцарей с каждой стороны. Под рыцарем мы понимаем именно человека, получившего золотые шпоры, посвященного коннице, конечно, было больше. Это были очень серьезные на самом деле сражения. Кроме того, в условиях вот этого вот этой вот феодальной системы формирования войск качество, собственно говоря, пехоты на протяжении там 11-го, 12-го, 13 веков, оно было не очень, ну, не очень высокое, потому что ну, кого там подгребали на службу, там, да, давали в руки пику, среди них не было, среди них было не такое большое количество профессиональных военных, и, конечно же, стоит учитывать, что конница атакующая, она имеет и очень серьезный психологический эффект. Это даже используется в наше время. Вот, ну, посмотреть конная полиция. В чем смысл конной полиции сейчас?
Наехать.
Наехать. Не в том же, чтобы там плотными эскадронами топтать каких-нибудь протестантов. А смысл использования конной полиции сейчас он заключается в том, что очень многие люди, они просто боятся лошадей, боятся больших животных. Есть определенный страх. Таким образом, конница, кавалерия реализует свое некоторое психологическое преимущество. Вот. Сражались с пехотой. Постепенно военное дело начинает немножечко меняться. Где-то начиная, наверное, с 14 века начинает появляться на полях сражений высокомотивированная пехота, еще не профессиональная, но уже, по крайней мере, имеющая в голове некий мотив, некий стержень для своей устойчивости. И начинают случаться сражения, когда ну, рыцарская конница начинает терпеть поражение. Это, например, знаменитая битва золотых шпор при Куртре, где фламандцы там просто вырезали цвет французского рыцарства и в церкви своей развесили там какое-то невероятное количество золотых шпор, там просто показывая о том, какие они здоровские. Ну, правда, непродолжительное время спустя французы собрались силами и перерезали уже тех самых фламандцев, но начало этому интересному процессу противостояния такого...
Шпоры забрали?
Не знаю. Тут не могу так точно сказать. Наверное, да, не забрали. Вот. Клим Александрович подсказывает, что висят еще шпоры. Вот. Ну, лежат, не знаю. Шпоры не забрали.
Шпоры не забрали, больше их тут нету. Все.
Все, да, забыли про шпоры. таким образом намечается определенный перелом. В этом отношении очень интересно поговорить о, собственно, тактике применения конницы. Потому что мы часто говорим, там, да, конница атаковала пехоту, столкнулись конные отряды. Но представить себе, как это происходило, довольно сложно. Потому что, ну, лошадь, здоровое животное, весит там 400 килограмм, еще всадник на нем сидит. Килограмм там 80, на нем 20-25 килограмм доспехов, то есть это полтонны мяса, да, и железа, построенные в некую боевую формацию. У нас есть такой довольно распространенный миф о том, что, ну, что такое сражение рыцаря. Ну, мы выехали в поле, там сразу поделились там парами, и мы там сражаемся. Благородный поединок. Да. На самом деле, конечно, ерунда, потому что основа воинского дела – это порядок. Порядок – это строй, формация, ее надо держать. То есть, сражались массами, исход дела решали большие батальоны. И вот представь себе, как сталкивались эти массы конницы. Ну, понятно, да, если на хороших ходах там каждый эскадрон у нас, да, или там некая формация всадников, она скачет со скоростью там 30-40 километров в час, навстречу такие же, но вон они лоб в лоб воткнулись, и, собственно, что? Ну, видимо, ничего хорошего не произойдет, да. Мы когда себе пытаемся представить, как это происходило, оно сделать это довольно сложно. Но до нас доходит, собственно, ряд источников, в том числе изобразительных, и вот есть, я общался с иностранными коллегами, которые интересно очень на эту тему рассуждают, очень интересно объясняют. Дело в том, что конница, судя по всему, старалась не атаковать противника непосредственно в лоб, то есть под прямым углом, под 90 градусов. То есть если нужно было произвести фронтальную атаку, старались атаковать под каким-то определенным углом. Для чего это делалось? Ну, во-первых, для того, что ты в любой момент можешь свернуть. Там, да, ты можешь дернуть повод в сторону, уйти. Атакуя под углом, ты показываешь лошади, что у нее есть простор для того, чтобы двигаться вперед. Потому что лошадь, какой бы она выдрессированной, обычной ни была, у нее все-таки это высокоорганизованное животное, у нее там есть свое представление о прекрасном, как бы, она не всегда готова на всякие сумасбродства и не очень хочет умирать за какие-то абстрактные идеалы человечества. Вот. А такую под углом ты показываешь лошади, что у нее есть возможность для движения вперед. Ты сохраняешь маневр. Если тебе надо вдруг, там, ты принял принципиальное решение, что мы врубимся и будем там не на жизнь, а на смерть прям сражаться, то ты, двернув в другую сторону, ты достигнешь нужного тебе эффекта. Но, тем не менее, ты атакуешь под углом. Тем более, когда ты атакуешь строй пикинеров. Потому что атаковать конницей вплотную, там, в лобовую атаку пикинеров, конечно, можно, но не очень эффективно чисто по экономическим соображениям, потому что в коннице будут определенные потери, даже если они будут меньше, чем потери пикинеров, ну, сколько там, сколько стоит пикинер, сколько стоит рыцарь. Разница довольно существенная, и размениваться вот так вот лоб в лоб просто невыгодно. Атакуя, например, строй пехоты под углом, мы атакуем их поперек пик. Таким образом, снижаем потери, которые могли бы быть. После этого вламываемся уже в строй пехоты и начинаем производить там различные интересные действия. Также есть изображение, где конные отряды атакуют друг друга при необходимости сражения в лоб в лоб. Они вытягивались крыльями, такими, как пальцы, да, то есть вот если мы представим себе, что у нас два строя, они сходятся, они вот так вот как пальцы раздвигаются и проходят друг между другу, создавая противнику коридор для того, чтобы он мог туда пойти. Вот на этом соприкосновении мы с друг с другом обмениваемся любезностями, но обе стороны, при этом являясь противниками, они тем не менее заинтересованы в том, чтобы маневр сохранить, чтобы дать маневр себе, предоставить маневр противнику. И хотя мы рубимся не на жизнь, а на смерть, но делаем это, соответственно, с определенным пониманием того, что будет после всего этого. Как бы стараемся действовать таким образом. Ну, конечно, говоря о таких построениях, стоит упомянуть о дисциплине. Все-таки вот это вот средневековое феодальное ополчение, да, вот это вот рыцарство, оно не было сильно дисциплинированной армией, управлять войсками было сложно. В частности, с конницей, как и, наверное, с другими родами войск в средние века, собственно, можно было отдать ровно одну команду в атаку. После этого управлять войсками было сложно, а конницей сложнее вдвойне, потому что если к пешим можно послать какого-нибудь там конного гонца, который, по крайней мере, попытается их вразумить, то догнать увлекшихся грабежом рыцарей, которые там уже дербанят обозы где-нибудь в глубоком тылу противника, довольно сложно. И поэтому есть такое мнение, что чаще битвы выигрывал тот, кто умудрялся последним ввести в бой свои кавалерийские именно резервы. То есть вот, держать какой-нибудь отряд, желательно значительный отряд всадников до последнего в тылу, это была очень выгодная тактика. Вот посмотрел, что противник твой своих уже отправил, ну, у тебя еще чуть время порассуждать и какие-нибудь контрмеры к своим всадникам принять. Помимо вот этой массы, помимо вот этого атакующего потенциала, да, скорости, массы, которая есть у всадников, помимо психологического эффекта, о котором я уже сказал, конница, есть еще одно естественное серьезное преимущество – это сама лошадь. Как бы прагматично это ни звучало, но лошадь довольно тяжело убить. Люди, которые, ну, может быть, нас слушают, да, есть профессиональные охотники, там, да, кто на охоту ходит, ну, можно себе, могут себе представить, что, например, даже из современного там, огнестрельного оружия там, с первого раза убить там, лося какого-нибудь здорового довольно тяжело. Да? Точно так же и с лошадью. Да, и можно нанести фатальную какую-нибудь рану, смертельную, но лошадь, может быть, умрет завтра, а ты-то под копытами умрешь сегодня. Поэтому останавливающий эффект оружия на лошадей, он ну, не так просто убить лошадь, это довольно тяжело. И всадники, конечно, этим пользовались. Да? То есть, если случалась необходимость, если нужно все-таки вломиться в строй противника, да, в строй пехоты, то ну, пехотинцам довольно сложно, как бы, придется в этих условиях. Именно поэтому с 11 до 15 века конница, она все-таки на полях сражения доминировала. Клим Александрович упоминал уже, что, конечно, не огнестрельное оружие вытеснило рыцарей с полей сражения, а просто изменилась экономическая ситуация, изменилось устройство, рыцарство, рыцарство как продукт феодализма, оно, собственно, начало отмирать тогда, когда закончился феодализм. Но история применения конницы в бою на этом отнюдь не закончилось, соответственно. Просто поменялась тактика. Изменились принципы применения конницы. И я сейчас об этом постараюсь подробнее немножко рассказать. Соответственно, ну, закат именно рыцарской конницы, тут важно понимать, я имею в виду рыцарство, опять же, как сословие, как обладателей золотых шпор, а не как людей в латах или в доспехах, которые на лошадях скачут куда-то в бой. Закат рыцарства, такое отмирание его, это, наверное, все-таки 16 век. Но при этом всадники в доспехах продолжают эффективно действовать на полях сражений, просто меняется организационная структура их применения и тактика, которую они используют. С появлением огнестрельного оружия в пехоте, как это ни странно, огнестрельное оружие начало появляться и в коннице. Появляются так называемые рейтары, а вслед за ними драгуны. Это конница стреляющая, которая вооружена огнестрельным оружием и эффективно противостоит пехоте. В этом отношении интересна, например, история появления рейтар в России. В 1632 году был создан рейтарский приказ. До этого рейтар в Москву выписывали из-за границы иностранных специалистов. Но вот с первой половины 17 века стали пытаться формировать рейтарские полки у нас. Причина этого есть очень интересная. И здесь мы сейчас, может быть, немножко поговорим о, собственно, об экономических причинах, о содержании лошадей. Почему появились рейтары в России, стреляющие конницы? В Европе они появились и до этого. Была определенная тактика их применения, но появление рейтар в России связано с тем, что у русских никогда не было хороших лошадей. И это была очень большая проблема. Дело в том, что для средней полосы России, для тех мест, где мы живем, лошадь здесь в дикой природе не живет. У нас большую часть года холодно, и лошадкам просто нечего кушать. Соответственно, чтобы содержать у нас здесь лошадей, их нужно содержать в искусственных условиях, запасать для них фураж. А в условиях развитие сельского хозяйства, которое было в те времена, о которых мы сейчас говорим, работа эта была сложная, плюс ну, запасы сена для своей лошадки. Какие-нибудь лихие ребята прискакали, сено у тебя, попал ты в фуражировку, что называется, сено твое у тебя забрали. И, собственно, на этом ну, историю можно было бы уже заканчивать. В то же время у наших западных соседей, чисто по климатическим условиям, дела обстояли немного лучше и обстоят сейчас. Ну, например, я сам бывал в Голландии там, по своим там, конным делам, интересам. Вот в Голландии лошади еще в ноябре стоят на естественном выпасе. Они едят травку, которая продолжает расти на полях. У нас в ноябре даже при хорошей погоде уже нигде ничего нет. Выпас лошадей на территории нашей страны, даже в южных регионах, там, да, Дон, Кубань, он меньше, чем, например, в той же самой Европе. И когда в 17 веке русская поместная конница столкнулась с той же самой польской гусарией на хороших, дорогих, выкормленных, рослых турецких лошадях, обладающих очень хорошими скоростными характеристиками, хорошей физикой, то русские всадники, будучи при этом прекрасными всадниками, очень хорошо обученными с древними традициями, просто из-за качества консостава, им было очень сложно, практически невозможно противостоять нашему вероятному противнику. Прямому противнику. Изящное решение придумали. Да? Если посадить всадника на лошадь и дать ему пистолет, а лучше два, пистолета еще карабин, собственно, как и должен был быть вооружен рейтар, то если мы все дружно начнем залпами стрелять по наступающим на нас замечательным польским гусарам, ну, не очень важно, какие у нас лошадки, да? Потому что если все будет хорошо, убегать не придется. Но если все будет плохо, тоже убегать, скорее всего, уже не придется. Вот. Ну, таким вот образом у нас значит, появляется конница стреляющая. Петр I начинает пересаживать конницу в рейтар, в драгун. Драгуны – это такой интересный род войск, которые используют лошадь для передвижения, а бой могут принимать как в конном, так и в пешем строю. При этом понятно, что оставались и кавалерийские части. В XIX веке, в эпоху наполеоновских войн, когда уже ну, военное дело развилось очень сильно, очень серьезно развилось огнестрельное оружие, и тем не менее конница еще с полей сражений никуда не делась. Все эти знаменитые гусары, уланы, французские кирасиры – это вообще такие остатки рыцарской конницы, всадники, вооруженные доспехами, облаченные в кирасы, в шлемы. Сражались, были очень серьезной частью воинского дела XIX века. Ну, об этом я даже не думаю, что надо подробно на этом останавливаться. На слуху там свершения таких деятелей, как там Денис Давыдов, например, знаменитый гусар. Или вот, например, мы находимся сейчас в деревне Храбро, у нас здесь Бородинское поле, недалеко. Конница сыграла очень серьезную роль в Бородинском сражении. Даже Бородинскую битву называют могилой французской конницы. Из-за того, что Наполеон... Самые серьезные потери, которые Наполеон понес в битве при Бородино, это он понес в своей коннице. Тяжелое. И это, конечно, сыграло свою роль в том, что стало с французской армией после этого. Но и в более позднее время, когда огнестрельное оружие уже и тактика, и стратегия ведения боя еще больше развилась, конница никуда не девалась. Конница сыграла свою серьезную роль и в Первой мировой войне. Тут надо сказать, что русская конница на период Первой мировой войны считалась лучшей на тот момент из существовавших.
Это после... за счет казаков?
Или это, за счет... это за счет казаков. Еще в XIX веке, возвращаясь вот к истории наполеоновских войн, был такой французский автор Дебрак. Он написал интересную книжку, всем советую почитать, «Аванпосты легкой кавалерии» называется. Там рассматриваются действия конницы, даются рекомендации кавалерийским командирам. Именно на основе кампании Наполеона значительная часть книги базируется на опыте, полученном в войне с Россией. И Дебрак, он сам был легкий кавалерийский офицер, он прошел все наполеоновские войны, удачно выжил, вернулся домой, и уже после Наполеона его снова призвали на службу, он уже дослужил генералом и писал вот эти мемуары. Вот про русских казаков он прям пишет отдельно, что это лучшее, легкая конница, какая только может быть. Потому что казаки – это те самые природные всадники, о которых я уже упоминал. То есть, это традиции, люди, которые постоянно с лошадьми занимаются. И, конечно, такая конница, она по качеству подготовки именно людей, там, да, вот по слаженности вот этой пары всадник-лошадь, она, конечно, имеет определенные преимущества. То есть, даже противники отмечают, как, в частности, Дебрак там пишет, что вообще Александр I выиграл войну только благодаря казакам. Ну, если бы не казаки, то мы бы, конечно, развернулись, но...
Еще Аракчеев немножко артиллерию построил. Вот так, да.
Что там, вот. Дебрак просто, он сам кавалерист, и даже у противника подчеркивает...
Кто главный.
Кто главный, да, значимость своего рода войск. Вот. В Первую мировую войну уже вовсю используется и автоматическое оружие, да, появляются пулеметы, да, используется химическое оружие, но тем не менее конница продолжает оставаться одним из основных родов войск не только в армии России, но и в армии других стран.
После даже этого... противогазы для лошадей были.
Да, да. Я, кстати, в бытность свою трудился рабочим на заводе «Красный Богатырь» в Москве, такой был, по производству резиновых изделий. Галоши там в основном производили. Вот я застал там цех, в котором были колодки для производства конских противогазов. Особенно когда вечером туда заходишь, такое впечатление производило интересное, что там ряд металлических конских черепов висит, чтобы по ним противогазы собирать. Вот. После этого в России началась гражданская война. Ну и во время гражданской войны взошла звезда Семена Михайловича Буденного с его первой конной армией.
Я уже думал, Нестора Махно.
Там много звезд вошло, но главный, самый знаменитый красный конник – это все-таки товарищ Буденный. Серьезную роль конницы в гражданской войне в России сыграла благодаря специфике ведения боевых действий. То есть, это огромные пространства, отсутствие... сколько-нибудь постоянной линии фронта, постоянные рейды, какие-то там стремительные заходы, отходы и все прочее. То есть, вот именно условия гражданской войны, они позволили создать такие, такую единицу, как вообще конная армия. То есть, впервые в России, я почему про Буденного упоминаю, впервые в России, впервые в мире в России Буденным конница была собрана в отдельную армию, да, собственно, в, конную, в первую конную армию. Вот, ну и даже перед Великой Отечественной войной, которая началась в 1941 году, в рабочей крестьянской Красной армии было два основных рода войск, на самом деле, это пехота и кавалерия. Все остальные, там летчики, АБТВ, связисты и прочие, считались войсками, на самом деле, вспомогательными. И на первом этапе Великой Отечественной войны конница, конечно, сыграла очень серьезную свою роль, переоценить ее было сложно. Дело в том, что, ну, мы знаем, как развивались события лета 1941 года, ситуация складывалась очень тяжелая. Красная армия отступала, понесла очень большие потери в танковых соединениях, в подвижных соединениях, которые могли быстро маневрировать, и в этих условиях конница осталась таким, ну, как бы играла роль мотопехоты, да, как она могла быстро перемещаться, натыкать какие-то прорывы быстрее, чем обычные пехотные соединения. Кроме того, если посмотреть, вот, как развивались бои 1941 года, мы увидим, что кавалерийские части показывали очень высокую стойкость в Красной армии. Это было связано с тем, что служба кавалериста, она предполагает определенный психологический настрой. Это люди, как правило, физически хорошо развитые, потому что ну, за лошадьми надо ухаживать в кадровых кавалерийских там училищах, например, преподавали там джигитовку, вольтежировку. То есть эти люди были развиты физически.
Задействованы все мышцы.
Задействованы все мышцы. И кроме того, у кавалеристов у них, ну, как-то гордость такая, да, боевые традиции все-таки. Вот мы наследники Буденного, там, ну, что ж.
Элита.
Да, элита. Вот это вот ощущение, конечно, было. Конечно, с развитием поражающих средств, развитием такого оружия серьезного, которое было во время Великой Отечественной войны, уже не осталось места для применения там, крупных конных отрядов. Ну, нам сейчас часто можно услышать миф про то, что тупые советские кавалеристы с шашками там скакали на танки. Нет, никуда они не скакали. Если для этого не надо даже ничего выдумывать, достаточно почитать уставы кавалерийские, там, да, довоенные, военного времени, которые черным по белому написывают, что конница не сражается в конном строю. Атаки в конном строю допускаются только в том случае, если как бы огневое сопротивление противника расстроено. То есть они бегут, да, можно повеселиться, там поскакать за ними. Они не бегут, мы спешиваемся, принимаем бой в конном строю. В пешем строю, да. А в, соответственно, в 41-м году, конечно, ну, сыграли свою роль. Ну, герои, конечно, да, кавалерийские, это знаменитый Даватор, кавалерийский корпус Белова, которые здесь действовали у нас как раз под Москвой, серьезно очень спасали положение. С середины войны начинают формироваться так называемые конно-механизированные группы для быстрых прорывов линий фронта противника, то есть это танки и лошади. Все это смешивается, получается конно-механизированные корпуса, там, группы, да, которые, собственно говоря, прорываются. Таким образом, Великую Отечественную войну конница у нас закончила, ну, победоносно, покрыв себя славой. Надо сказать, что лошади использовались не только в армии Советского Союза, у наших
я
противников.
Я бы, с твоего позволения, от себя бы добавил, я бывал в немецких танковых музеях, там везде подробно написано, что на самом деле никакой всесокрушающей мощи вермахта не было, что танковую технику и вообще механизированное все снимали только для Вохеншау, для того, чтобы, так сказать, пиар правильный был наведен, а на самом деле все ехали на лошадях в гигантских количествах.
Ну, да. Есть замечательные фотографии, где замечательные немецкие мотоциклы BMW, в них запряжены лошади, которые пытаются их протащить там по раскисшей грязюке. Ну да, это факт. Лошади использовались не только у нас, лошади использовались в немецкой армии. Ну, как сейчас там даже современные американские, у них эти вертолетные, по-моему, вьетнамские, да, были кавалерийские дивизии, да, а сейчас танковые, по-моему, у них тоже кавалерийские. Ну, то есть, вот такое вот последнее. Но, конечно, уже с развитием средств такого массового поражения конницы, как боевая единица, боевая сила, значение свое утратила. В Советском Союзе конница была расформирована в 1953 году как род войск. Конницу у нас расформировали, хотя лошади продолжили нести службу и даже служат до сих пор, например, в современной российской армии в 34-й отдельной горной бригаде существует вьючно-транспортный взвод. Вот, казалось бы, 21 век, но тем не менее для каких-то сложных, труднодоступных мест используются лошади, лошадки навьючиваются, там таскают минометы, всякие грузы, используются в пограничной службе для организации каких-то конных таких патрулей. То есть история конницы не закончилась, 21 век, лошади до сих пор продолжают служить, еще какое-то время служить будут. Ну и отдельно хотел все-таки немножко остановиться на теме, которая мне там наиболее близка, это вернуться в период средних веков, рассказать о замечательных конных турнирах, потому что яркое совершенно явление было, собственно, как они появились, что происходило, что происходит сейчас у нас в современности. Тема мне это близка. Я в самом начале разговора сказал, что занимаюсь конной реконструкцией. Вы спросили, что это. Вот мы там с энтузиастами, с товарищами пытаемся мы пытаемся понять для себя, да, пытаемся реконструировать какие-то аспекты использования лошади. Использование лошади на войне, там, использование лошади там, в средние века или в более поздние времена. И говоря о реконструкции, я все время рассказываю, что ну, современная реконструкция, да, когда мы воссоздаем какие-то сражения, конечно, это в определенной степени условность. Ну, там, мы можем взять там, по 100 энтузиастов с каждой стороны, там, одеть на них доспехи, дать им в руки какие-то тяжелые предметы, но, конечно, они не будут друг друга убивать, потому что ну, мы все-таки... Хотелось бы надеяться, большинство из нас люди адекватные и все-таки чтим уголовный кодекс. Вообще нехорошо себя так вести. Вот. Чем мне привлекает реконструкция именно рыцарских турниров? Дело в том, что рыцарский турнир, особенно в 15 веке, в позднее средневековье, которое мне наиболее интересно, он уже был хоть и военный, но четко регламентированный военной игрой, участники этой игры не ставили перед собой задачи нанести сколько-нибудь серьезный фатальный вред своему противнику. Нужно было продемонстрировать свое превосходство, показать, как ты красиво едешь, как у тебя все дорого, богато, и ты вообще замечательный мужчина. Но убивать противников было не то, что не нужно, это даже было нехорошо, потому что все-таки рыцарство – это корпоративный институт такой, было принято с уважением, что ли, да, друг к другу. Относиться. Да, конечно, случались эксцессы разнообразные, потому что ну, все-таки это контактное взаимодействие, случайности происходили и происходят, но это не самоцель, и именно поэтому мы сейчас в современности можем реконструировать рыцарские турниры именно такими, какими они были в средние века. По крайней мере, в 15 веке, потому что и тогда не стояла задача там никого поубивать. И сейчас у нас, конечно, такие задачи не стоят, поэтому мы можем все это сделать, попытаться воссоздать. История рыцарских турниров начинается приблизительно, наверное, в 11 веке. И, конечно, первые турниры все-таки это были довольно кровопролитные мероприятия, когда собирались группы товарищей, которые объединялись там по определенным признакам, создавали там свои турнирные команды и выясняли отношения. Основой турнира, собственно, что означает слово турнир, это групповая схватка двух отрядов там, на мечах, на топорах, на каком-то таком оружии, на каком-то поле. От войны это отличалось, наверное, только праздничной атмосферой, потому что, ну, как бы убивают и там одинаково, но там вроде как война, а здесь все как на праздник.
Пришли. По-доброму, да?
По-доброму, да, удовольствие получают. Со временем, с течением времени турниры трансформировались, они обрастали все большими и большими условностями, большими какими-то правилами и потихоньку, постепенно двигались вот по этому пути к превращению в некие некие игры и даже театрализованные представления. Да. Очень часто параллели рыцарских турниров проводились с античностью, с там, всякими вещами, мероприятиями, которые там проходили в более ранние времена. И расцвета своего турнирной истории она достигла в 15 веке. До нас дошли описания турниров и подармов, которые проводились в Европе в 15 веке, в герцогстве Бургундском. Ну, один из самых ярких, наверное, турниров – это турнир в Брюгге по случаю бракосочетания Карла Смелого, герцога Бургундского и Маргариты Йорк. Описание этого турнира подарма нам оставили. Там много людей, на самом деле, писало об этом мероприятии. Но самое подробное, наверное, описание у рыцаря Оливье де Ламарша. И читая, конечно, эти описания, перед нами рисуется такая картина совершенно каких-то помпезных мероприятий, сопровождающихся театральными выступлениями, конечно же, поединками рыцарей. Все это сопровождалось определенной легендой. В частности, если говорить о турнире в Брюгге, там легенда была совершенно сумасшедшая. У некой прекрасной принцессы, роль которой, конечно же, играла только что вышедшая из-под алтаря Маргарита Йорк, мерзкий карлик украл любимого великана, соответственно, был найден специальный карлик, был найден великан, на котором там был высокий мужчина, дополнительно поставленный там на колодки специальные. Вот. И вот, значит, злобный карлик приковал великана к золотому дереву, и принцесса просит всех славных рыцарей освободить, собственно, ее любимого великана, а защищает, собственно говоря, это золотое дерево, к которому прикован, защищал это дерево, к которому был прикован великан, не кто-нибудь, а сам Антуан, великий бастард Бургундский. И все рыцари, которые хотели принять участие в турнире, они должны были с ним сражаться. Через довольно непродолжительное время он получил травму, был заменен, соответственно. Ну, то есть, вот легенда турнира была такая, назывался это «Подарм золотое древо».
Вот целый фестиваль с ролевыми играми.
Это целый фестиваль с ролевыми играми. И надо сказать, что для современников это, наверное, даже было что-то круче, чем Олимпийские игры. Потому что мы, когда говорим о Средневековье, вообще мы всегда должны держать в голове, что социальное расслоение между людьми в Средние века, оно было гораздо больше, чем, например, есть сейчас. Если сейчас кому-то кажется, что там какой-нибудь олигарх, там, который уехал в Лондон, там, купил себе футбольный клуб и яхту, он очень богат, а я вот не очень богатый, то разница между там, каким-нибудь крестьянином и герцогом Бургундским в Средние века, она была просто в какие-то сотни раз больше. Это себе даже
представить. Между человеком и муравьем.
Ну, вот примерно, да. Там разница была такая. Когда организовывались вот эти пышные рыцарские турниры, на которых съезжался весь цвет знати, а серьезные конные рыцарские турниры, туда же надо было, конечно, явиться на лучшие лошади. Лучше бы у тебя много было этих лошадей. Конечно же, уважаемый мужчина. Ты же не можешь на кап были приехать.
Как лох.
Да. В лучших доспехах. А еще лучше, если ты будешь каждый день менять костюмы и доспехи. Да. Ты же показываешь, насколько ты богат. Все это очень важно демонстрировать. Не только черни. Это уж ладно, сколько.
Своим.
Да, чтобы они видели, что ты уважаемый человек. И у тебя все в порядке в этой жизни. Вот. Может быть, с кем-то договориться. Может быть, устроиться на службу к какому-нибудь еще более уважаемому
решить вопросы,
человеку, да, порешать вопросы. Вот турниры, они решали все эти проблемы. И в этом смысле это был не только спорт, сколько гораздо более глубокое явление культурного характера такого, да, там решались политические вопросы, заключались договоренности, там люди свои финансовые проблемы решали, ну или приобретали финансовые проблемы и прочее, там как фишка ляжет.
Я бы от себя, с твоего позволения, добавил, что вот эта возможность получать впечатление, она только в конце 20 века образовалась. Раньше люди не видели вообще ничего. Ты родился в своей деревне, вырос, и уж если рядом что-то такое произошло, то все побегут, все посмотрят, и потом десятилетиями будут обсуждать.
Ну, даже не десятилетиями, столетиями, потому что мы до сих пор об этих мероприятиях помним. С точки зрения поединков, конечно, основа рыцарского турнира – это, как я говорил, когда начал об этом рассказывать, это, конечно, схватка отрядов рыцарей. Но и очень важная дисциплина, конечно, это поединки. Поединки на различных видах оружия, как конные, так и пешие. Одно из самых ярких явлений – это, конечно, когда два всадника скачут друг навстречу другу, пытаясь вышибить друг друга из седла. Ну, я подробно не буду об этом уж рассказывать. В прошлый раз вот передачу снимали, чем занимаемся. Удовольствием
всем смотреть.
Да. Да. Вот. Сражались точно так же и пешком. Проводили поединки. До нас, опять же, сохранились описания подармов. Чем подарм отличается от турнира? Я так в терминах просто, чтобы не запутаться. Подарм – это от французского «пас-дам» – вооруженный проход. Это когда некий рыцарь или группа рыцарей, кто-то, например, берет на себя обязательство защищать некий географический объект, я так широко скажу. Это может быть что угодно. Там мост, некие ворота или, например, дерево. Знаменитый бургундский подарм был древо Шарлемани, там, да, когда защищали некое абстрактное дерево. И все желающие могут приехать и бросить вызов. И бросить вызов можно было сражаться там как конным, так и пешим. Конечно же, в этом была определенная условность, потому что если ты какой-нибудь неуважаемый человек, да, ты не можешь никому бросить вызов, это никому не интересно. Поэтому, чтобы ты бросил вызов, тебе, как правило, сильно заранее высылалось приглашение. Дорогой друг, тогда-то и тогда-то, через полгода я собираюсь быть вон там-то и там-то, не желаешь подъехать, бросить вызов? И ты, да, да.
Возможно.
Да, да, приеду, брошу вызов, и тогда, значит, происходили сражения. Вот. Турнирная история, вот она таким образом развивалась. Соответственно, популярность свою турниры начали утрачивать, в принципе, уже где-то к 16 веку. В 1559 году на турнире погиб французский король Генрих II. Там была история, связанная с тем, что ему оруженосец недостаточно тщательно застегнул, закрыл забрало шлема, и от удара шлем открылся. Он получил травму. Глаз ему выбило. Умер не сразу.
Щепкой, вот, да?
Да, щепкой. Но скончался. После этого это стало поводом к формальному запрещению турниров таким, да, турниры по своей популярности утратили, их перестали проводить. Ну и одной из причин заката этого дела, всей этой истории в средние века, конечно, заключается в том, что это дорого. Потому что мы уже вот неоднократно в течение нашего разговора говорим о влиянии экономики, о том, что лошади – это дорого, организация чего бы то ни было – это дорого, это все деньги, 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 еще раз деньги. И ну, такие мероприятия, конечно, уже могло себе позволить все меньше и меньше людей. Но интерес к реконструкции, к истории и к реконструкции рыцарских турниров не ослабевал. В 19-м, начале 20 века, в первую очередь в Западной Европе, конечно, у нас тогда еще такого не было, начинает возникать большое количество обществ, так называемых любителей истории, которые где-то изучают, где-то не изучают, а как-то пытаются играть, вот пытались играть во все это, да, вот в эту историю куртуазных турниров, и повышается интерес к культуре средних веков, к образу рыцаря, рыцарства, лошадей, всех вот этих вот историй. И люди начинают пытаться как-то пытаться воссоздать, реконструировать турниры. В частности, в 1936 году в городе Дрезден, в тогдашней фашистской Германии, была проведена реконструкция рыцарского турнира, в которых участвовали всадники, на которых надели музейные доспехи оригинальные. На щитах, конечно, красовались известные символы, чтобы поддержать вот эту, провести параллели с нордическим духом, рыцарство, вот это весь тевтонский дух. Но, тем не менее, турнир такой проводился. Я на этом заостряю внимание, потому что есть видео на Ютубе, можно посмотреть черно-белые видеозаписи реконструкции рыцарского турнира еще 1936 года. Дальше. Во время войны, конечно, было не до того. Понятно все. Но интерес у людей не ослабевал. Соответственно, новый виток такого интереса ко всем этим делам, он в Западной Европе случился где-то во второй половине уже там 60-е, 70-е, 80-е года 20 века.
Когда спокойно и сыто зажили. Да?
Спокойно и сыто, потому что по сравнению со Средневековьем в этом отношении мало что изменилось. Для того, чтобы содержать, воспитывать турнирных лошадей, собирать себе доспехи, нужны деньги. И, кстати, интересно, если посмотреть на рыцарство, которое... рыцарство в кавычках уже, понятно, без золотых шпор, которые есть в мире сейчас, заметно, что вот, например, на Западе люди, которые увлекаются всем этим, это, как правило, уже такие состоявшиеся мужчины, серьезно, за 30, местами за 40. Самого старого, которого я знаю, зовут Джесс Смит, живет в Новой Зеландии, продолжает всем этим заниматься, ему 63 года, как бы, ну, дядька удовольствие получает.
Состоялся, да.
У нас, наше российское рыцарство при этом как-то получилось самое молодое. У нас, если ты тут уже...
У нас и страна молодая, ей всего 25
да,
лет.
Да. Ну, вот у нас, если у отечественных рыцарей... ну, конных я имею в виду, да, я когда говорю рыцари, так как мы вообще про конницу, про лошадей разговариваем, я все-таки говорю о людях, которые увлекаются конной реконструкцией. У нас в стране, если ты там в 30-35 лет, ты уже как бы бывалый военный, туда на запад приезжаешь, там на тебя дядьки смотрят такие: здравствуйте, юноша. Но я к чему все это веду? В Европе увлечение рыцарскими турнирами, оно начало развиваться вот, ну, там уже, да, во второй половине 20 века, ближе к концу. Набрало такие серьезные обороты по всему миру. Ну, я могу смело сказать, наверное, тысячи людей занимаются всем этим. Есть разные совершенно турниры. Есть турниры попроще, так называемые бальсовые турниры на мягких копьях. Есть какие-то спортивные турниры. Есть отдельное совершенно направление, которое продвигают наши американские коллеги со своей страстью к ковбойству. Но у них там все особенное. В общем, самые большие лошади, там самые страшные доспехи, как бы не имеющие отношения к истории. Но традиция, то есть основывается все равно все это на историческом знании. И есть небольшое количество турниров по всему миру, которые пытаются именно реконструировать дотошно в мельчайших деталях ход событий именно средневековых европейских турниров. Это турниры в дисциплине по-английски, если звучит, Solid Lance Jousting, то есть это цельнодеревянные копья, там, где мы не делаем никаких условностей. Огромное количество людей по всему миру, они делают себе копья мягкие, там бальсовые, вроде красиво, лошадки, доспехи, там девочки на трибунах болеют, но так, не по-настоящему. Да? А есть ряд фанатов, которые занимаются этим, что называется, по-настоящему, с полной отдачей.
Только хардкор.
Только хардкор. Ну, хотел бы похвастаться, сказать, что в этом отношении мы были первые. Нет, мы все-таки были не первые. Мы во многом перенимали зарубежный опыт. Но сейчас, в настоящее время, в мире таких крупных всего три турнира, которые можно посмотреть, которые полностью реконструируют вот реалии средневекового турнира Западной Европы 15 века. Это в французском замке Ла-Майардер турнир ордена Святого Михаила. В Австралии турнир на мероприятии, которое называется St. Ives Renaissance Fair. Причем в этом году джентльмены совершили совершенно бомбический пиар-прорыв. У них турнир приехал снимать спортивный телеканал Fox. Это очень круто. Да? Прям сняли в таком духе спортивных трансляций это мероприятие. В этом смысле популяризации, конечно, большое дело сделали. Ну и третий турнир здесь, могу с гордостью сказать, это организуемый моей компанией турнир Святого Георгия в городе Москве. В этом году с 29 апреля по 1 мая мы проводим третий турнир. Он международный. Большая работа была проделана. Нам удалось за эти годы привлечь к себе иностранцев. Много еще нам предстоит сделать. Многому предстоит учиться. Здесь, на конной базе Храброво, мы работаем с лошадьми. Потому что, опять же, вся эта история, она, конечно, без лошадей немыслима. И пытаемся как-то с консоставом работать, чтобы лошади соответствовали. Ну, могу похвастаться, вот, что на конной базе Храброво у хозяина Александра Валентиновича Винницкого сейчас, наверное, лучшие в России лошади, подходящие вот для не только рыцарских турниров, но и вообще для участия в реконструкторских мероприятиях. Мы с них и стреляем, и там и пушки ими таскаем, и там и шашкой, и саблей рубим, копьем тыкаем. В общем, пытаемся поддерживать вот эту вот какую-то культуру обучения боевых лошадей здесь. И там турнир Святого Георгия наш, ну, один из таких двигателей, ради которого все это стоит делать. Ну вот, такая вот история про то, чем занимаемся, как оно было. Он готов ответить на вопросы.
А вот если какой-нибудь паренек остро захочет, тоже хочу доспех, хочу на коня, копье в руку и помчаться навстречу противнику, что ему надо делать?
Копье в жопу не рекомендовал. Что надо делать? Да, на самом деле, наши двери открыты. Не так много, в принципе, людей в России сейчас, которые неправильно формулирую, людей, которые занимаются конной реконструкцией в России, в принципе, довольно много. Например, в 2012 году на юбилейное Бородинское сражение приезжало очень много людей, и из Европы удалось собрать, если мне память не изменяет, порядка 300 голов лошадей. То есть это уже так, ну, с обоих сторон, с русской и с французской суммарно. Всего было 300 всадников.
Много.
Для России это очень серьезно, очень серьезно. То есть людей, которые всем этим интересуются, их довольно много. Да? Не так много людей. Да прямо скажем, я, в общем, знаю, наверное, всех, пальцев на руках точно хватит мне пересчитать тех, кто в России занимается реконструкциями рыцарских турниров на таком серьезном уровне. Но нас немного, но при этом двери наши открыты, всегда можно прийти. Я всем говорю, что требуется для того, чтобы этим заниматься. Самое главное – время, конечно. Самая большая проблема. Деньги найдутся, возможности приложатся, даже если нет больших талантов, как вот у нас на конюшне говорят, порядок бьет класс. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Самый большой, самый главный ресурс – это, конечно, время. Поэтому, если какой-нибудь состоятельный паренек надумает, то ему в первую очередь важно для себя решить, что выделять время. А всему остальному мы научим, подскажем с большим удовольствием.
Адреса, явки, пароли на сайте есть?
Есть. Есть, соответственно, и сайт конной базы Храброва, и группы в социальных сетях ВКонтакте. Можно обратиться через агентство исторических проектов «Ротоборцев», в котором я работаю и там выполняю роль главного кавалериста.
Так получилось. А если не очень состоятельный паренек просто захочет на лошадке покататься, девчонку привезти, можно?
Ну, такому пареньку мы первое, что скажем, катаются на велосипеде, на лошадях ездят. Вот. И после этого начнем делиться с ними
мудротой.
Мудротой, да, и как бы крупицами знаний. Все это возможно. Поэтому я всех приглашаю. Вот Клим Александрович часто зовет к себе там в центр Ахта, там ловко сражаться на мечах и прочих железных предметах. Я пользуюсь трибуной, так сказать, приглашаю в наши ряды всех желающих вступить. Ну и прийти посмотреть на турнир Святого Георгия, как оно.
Когда? Еще разок, 29 апреля?
29 апреля по 1 мая.
Ну а там глядишь. В городе Москва? В каком месте?
В городе Москва, в парке Коломенское. Ну, а там, глядишь, кто-то посмотрит и скажет, нет, нафиг, лучше с трибуны поглядеть. Вас лично приглашаю.
Спасибо, спасибо, будем стараться. Интересно и познавательно, лошадки отличные.
Они классные.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам.
Успехов всех. Заткнуть копьем, порубить мечом.
Будем стараться.
И затоптать конем.
Будем стараться потихонечку.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч. Трубный зов.
Он ждал, сколько час он себя вынашивал, да? Злобу копил.